Друзья, у нас будет сейчас урок по методике. Меня зовут Виталик, я с Харькова, с Хемзовской церкви. Ну, так немножко, чтобы кого не знаю, потому что тут собрались у нас друзья со всего объединения. Нас так много, очень приятно видеть, что много есть сотрудников. Друзья, я сегодня буду говорить на такую тему, которая довольно, я думаю, очень известна братьям-проповедникам, которые учились на курсах библейских, которые очень усердно изучали такой предмет, как гомилетика. Это очень интересный предмет, очень полезный. И сегодня мы немножко коснемся, может быть, кто-то что-то увидит общее между гомилетикой и тем, что мы, о чем сегодня будем рассуждать с вами. Друзья, ну, я там на доске поставил схемку, которая называется «Схематическая структура детского занятия». Друзья, вам ее видно или нужно попросить, чтобы подняли, чтобы вам ее показали? Но, к сожалению, я ее в презентацию не включил, поэтому получится так. Друзья, она буквально на несколько минуток. Друзья, она для вас знакома, эта схема, или для кого-то это новая информация? Я думаю, что это довольно знакомая схема. У кого-то она может быть в виде таблицы, у кого-то может быть просто в виде пунктов, и все, этого достаточно. Друзья, а центральной частью этой схемы что у нас является? Библейский урок. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о библейском уроке, а точнее о видах библейских уроков. Друзья, сейчас я попробую вывести презентацию, сейчас братья помогут. Братья, кто есть, кто пользовался уже, подскажите. Ага, сейчас. Ага, вот, прогревается лампа, хорошо. Друзья, кто понял, что такое библейский урок? Как бы определение. Ну, пока. Нет, друзья, там подсказки не будет, нет. Друзья, ну давайте я напомню. Библейский урок – это часть детского занятия, в котором преподаватель излагает что? Библейскую истину. Друзья, я делаю сейчас немножко как бы вступление, чтобы в нашей памяти освежились вот эти определения, потому что без них мы не сможем нормально с вами сейчас поработать. Друзья, давайте вспомним, какие есть требования к библейским урокам. Друзья, ну одно из основных требований – это на чем должен быть основан библейский урок? Громче, пожалуйста. Да, друзья, источником библейского урока является библейская истина. То есть, друзья, наш любой детский урок, именно библейский урок, не детское занятие в общем, потому что детское занятие – это у нас и молитва, и пение, и там и творческая часть, друзья. Но мы сейчас говорим о библейском уроке, и каждый библейский урок должен быть основан только на Слове Божьем. Я думаю, для преподавателей детских групп это вполне понятно. Друзья, он должен содержать евангельские истины, друзья, и библейский урок обязательно, какого бы вида он ни был, он должен иметь главную цель, применение, простите, главную мысль, цель и применение. Любой библейский урок должен содержать в себе вот эти три части. Главная мысль, применение и цель урока. Друзья, потому что какой бы вид мы урока не применяли, о каких мы будем дальше с вами говорить, если у урока нет цели, он полностью, друзья, бесполезен. Он бесцельный урок. Сегодня уже говорили с вами о целях. Очень интересная тема была. Друзья, каждый урок должен быть частью программы. Ну, желательно, чтобы каждый библейский урок был частью программы, когда у преподавателя уже составлена программа, какие темы он будет проходить, или какие библейские истории он будет рассказывать своим детям, и с какой целью он это будет делать. Друзья, но бывают исключения, когда приходится по ситуации уже проводить какое-то тематическое детское занятие. Не обязательно, что эта тема была запрограммирована, то есть вложена в определенную программу. Друзья, и то, о чем мы будем еще говорить с вами, это то, что каждый библейский урок должен иметь четкий план. Друзья, то, что преподаватель будет преподавать на детском занятии, он должен обязательно заранее спланировать. Потому что если он делает детское занятие экспромтом, то есть на ходу он его готовит, прямо на детском занятии уже думают, о чем я прямо сейчас буду говорить детям. Друзья, это не подготовка. Это преподаватель очень часто может создать сам себе проблемы. Или дети его не поймут, или поймут неправильно, или он потом и забудет, что он хотел детям сказать. Когда у вас есть хорошо подготовленный план, хорошо подготовленный по этому плану конспект, друзья, вам намного проще будет преподавать детям библейские истины. Я скажу, друзья, что как проповедник я всегда пользуюсь конспектом. Обязательно. Потому что это очень удобно. Бывает так, что выйдешь за кафедру, увидишь такое множество людей, и знаете, немножко испугаешься. Посмотри конспект, все, немножко как бы сгруппировался. Поэтому, друзья, мы с вами будем говорить о видах библейских уроков, точнее, о двух видах сегодня, которые я вам расскажу. Друзья, но так как и каждый библейский урок должен иметь в себе, что мы уже говорили, что должен иметь в себе библейский урок? Главную мысль, применение и цель. Друзья, точно так же каждый библейский урок должен состоять из трех частей, которые перед вами отображены на схеме. Это вступление, основная часть и заключение. Друзья, я перечислю вам виды библейских уроков, которые существуют. Ну, даже не просто как бы существуют, друзья. Виды библейских уроков могут быть разные, но которые сгруппировали и классифицировали по таким видам. Ну, следующий слайд можно? Ага. Почему-то пульт не получается мне воспользоваться, но я думаю, мы справимся так. Друзья, перед вами список распространенных видов библейских уроков. Друзья, самый элементарный и самый простой вид библейского урока – это библейский рассказ. Друзья, я уверен, что почти все преподаватели применяют в своей практике вот этот вид библейского урока. Библейский рассказ. Это самый простой, особенно для маленьких детей его применяют, этот вид. Друзья, и вчера у вас был открытый урок, проводили, друзья, по этому виду библейского урока. Кто помнит, какую библейскую историю вам, точнее не вам, а детям вчера рассказывали? О буре на море. Друзья, где это записано? Матфея, 14 глава. Друзья, мы сейчас с вами посмотрим схемку, как формируется или как составляется библейский урок, что в него, точнее, вид библейского урока, библейский рассказ, что в него входит. И немножко мы возвратимся с вами, ну так скажем, во вчерашний день. Попытаемся вспомнить, как вчера проходило занятие. Друзья, к сожалению, меня вчера не было, поэтому я буду полностью полагаться на вас. И мы немножко проанализируем то, как был составлен урок. Друзья, библейский рассказ. Давайте мы, может кто пишет, мы запишем с вами такое определение. Библейский рассказ – это устное изложение учителем, библейской истории. Это устное изложение учителем библейской истории. Используется для доходчивой и эмоциональной передачи библейского сюжета, который содержит в себе духовную истину. Друзья, мы немножко сегодняшнее занятие по методике мы будем чуть-чуть сокращать, поэтому будем быстрее. Может быть, я буду чуть-чуть, если что-то диктую, буду диктовать быстрее, потому что нам нужно будет еще провести урок и сделать по нему краткий анализ. Используется для доходчивой и эмоциональной передачи библейского сюжета, который содержит в себе духовную истину. Это за библейский рассказ. Друзья, тематический урок. Это урок на определенную библейскую тему. Я думаю, что каждый из вас уже неоднократно слышал тематические проповеди и и вы сами самостоятельно проводили тематические библейские уроки для детей. Еще раз. Это тематический урок. Это урок на определенную библейскую тему. Это урок на определенную библейскую тему. Биографический урок. Это изучение биографии отдельных библейских личностей. Друзья, я думаю, что ничего сложного в этих определениях нет. Это элементарно простые определения. Вы их, уверен, что вы их понимаете и даже сами можете записать определение вот, к биографическому уроку. Разбор священного писания. Тематический урок, да? Биографический. Это изучение биографии отдельных библейских личностей. Биографический урок – это изучение биографии отдельных библейских личностей. Разбор священного писания. Следующее определение. Это библейский урок. Разбор священного писания. Это библейский урок, который строится вокруг определенного, который строится вокруг определенного смыслового отрывка Библии. Является исследованием текста. Это библейский урок, который строится вокруг определенного смыслового отрывка Библии и является исследованием текста, с применением различных инструментов толкования. Является исследованием текста с применением различных инструментов толкования. И, друзья, самостоятельное исследование, я знаю, что на курсах, которые проходят в Харьковской области, этот метод называется еще таким словом эвристический метод. Это слово происходит от греческого слова «эврика», когда Архимед открыл закон зависимости веса, объема и плотности материала. Друзья, это метод, в котором ученики сами приходят к открытию библейских истин. Самостоятельное исследование. Да, да, друзья, конечно, если ученики полностью без работы преподавателя приходят к библейской истине, то, в принципе, они уже довольно самостоятельны, детское занятие уже, наверное, можно не проводить. Друзья, конечно, и я скажу, что самые простые виды библейского урока для преподавателя – это является библейский рассказ и тематический урок. Почему, друзья? Потому что ко всем остальным трем видам преподавателя нужно основательно готовиться и ожидать того, что во время проведения детского занятия будут появляться другие темы рассуждений, и дети будут предлагать свои мысли, и преподавателю нужно будет быстро ориентироваться, что правильно дети думают, как они выражают свою мысль. Ну а поскольку библейский рассказ и тематический урок, они предполагают больше работу самого преподавателя. Хотя, друзья, не исключается общение с детьми. То есть, чтобы детское занятие не было просто как монолог преподавателя. Должна быть взаимосвязь с детьми. Друзья, следующий слайд, пожалуйста, покажите. Мы сейчас перейдем с вами, друзья, к виду библейского урока. Конкретно это библейский рассказ. Друзья, перед вами отображена схема этого урока, как он строится, как он выглядит. Друзья, сейчас попытаемся мы разобраться с этой схемой, потому что я, когда впервые тоже увидел подобную схему, я немножко растерялся, довольно немало информации на ней. Друзья, что у нас в основании библейского рассказа находится? Давайте обратим внимание. Библейская история, или еще называется библейское основание. Друзья, то есть мы будем рассказывать определенную библейскую историю, библейский рассказ, взятый из Священного Писания. Друзья, теперь мы встречаем такие определения, там, как экспозиция, завязка, применение, кульминация, развязка и действие. Друзья, я думаю, что тем, кто бывал на курсах для писателей и поэтов, вот эта схема никакой трудности не составит. Но кто не бывает на этих курсах, нам нужно будет по ней немножко проработать и разобраться, что же представляет собой эта схема. Друзья, перед нами первый термин этой схемы, это будет экспозиция. Давайте я вам продиктую точное, как бы, определение, что такое экспозиция. Это описание обстановки, обстоятельств и действующих лиц рассказа. Описание обстановки, обстоятельств и действующих лиц рассказа. Описание обстановки, обстоятельств и действующих лиц рассказа. Друзья, давайте мы сейчас вернемся во вчерашний урок и составим по нему экспозицию, по тому событию, которое произошло с учениками. Друзья, что нам нужно определить? Обстоятельства, обстановку и действующие лица. Друзья, обстоятельства, давайте так, обстановка какая? Море, что еще? Лодка, ночь. Это уже обстоятельства будет. Буря, да, попали вот в такие не обстоятельства, в бурю. И действующие лица, ну, можно поконкретней. Иисус Христос и его ученики. Друзья, вот мы сейчас с вами сформировали экспозицию вот того события. Друзья, если мы в библейском рассказе, рассказывая детям библейскую историю, не сформируем эту экспозицию, детям все время по ходу нашего рассказа нужно будет догадываться, что, где, когда и с кем происходило. Конечно же, большинство детей в христианских семьях, они эти библейские истории слышали, и может быть, к концу нашего рассказа они вспомнят, о чем же все-таки идет речь. Но, друзья, если мы сразу определим вот эту экспозицию, у детей вот здесь будет сразу представляться вот в памяти, вот ученики, Христос, море, лодка. То есть мы нарисовали им картину. И в их мышлении уже появилась картина. Плывет лодка, ночь, друзья, и еще какие обстоятельства. Там не просто Христос был, да? Какие еще обстоятельства были? Спящий Христос. Друзья, и вот у детей вот такая картина. Но потом, друзья, начинается уже, появляется завязка. Друзья, завязка – короткий эпизод, с которого начинается развитие событий. Короткий эпизод, с которого начинается развитие событий. Короткий эпизод, с которого начинается развитие событий. Давайте мы с вами сейчас подумаем, что же там было завязкой. Ну вот с чего началось все вот это вот событие? Друзья, с того, что ученики не просто они на лодке были, там посреди моря эта лодка стояла, и Христос там отдыхал. Друзья, завязка событий того, что эта лодка плыла, и начала, друзья, что появляться? Буря. Друзья, волны начинают больше, учеников страх все тоже больше, больше. И потом, друзья, завязка и происходят определенные действия. Но там не описывается, какие действия предпринимали ученики, друзья, но я предполагаю, что они как-то боролись с этой бурей. Я предполагаю, что у них были эти действия, и, возможно, они там пытались найти какую-то посудину, чтобы воду вычерпать, когда волны уже начали заливать эту лодку, да? Друзья, и одно из действий, какое предприняли ученики, друзья, какое было действие? Они разбудили Иисуса Христа. Друзья, смотрите, тут у нас действий 4 на схеме. На самом деле, друзья, может быть действие 1 или 2, а может быть их 10. Все зависит от того, какую историю и в каком объеме мы рассказываем. То есть вам, когда будете готовить библейский рассказ, не пытайтесь его поместить вот в 4 действия, друзья. Никогда этого не делайте. Определите, какие действия там есть, и потом применяйте уже себя по ходу изложения библейской истории. Друзья, и какая самая большая кульминация вот в этом событии? Давайте посмотрим. Вот, ага. Друзья, сейчас вам... Кульминация – это наивысшая точка напряжения в развитии событий. Я вам не дал определение, я уже спрашиваю. Кульминация – это наивысшая точка напряжения в развитии событий. Кульминация – это наивысшая точка напряжения в развитии событий. То есть давайте мы с вами немножко порассуждаем. Какая тут кульминация была? В чем как бы отобразилась эта наивысшая точка напряжения развития событий? А? Друзья, я думаю, что мы погибаем. Представьте, какое напряжение было внутри учеников. Христос спит, они борются вот с этой бурей, пытаются ее как-то превозмочь, у них это не получается. И все, вот представьте, вот 12 человек находятся в каком состоянии? Друзья, страх, и мне кажется, наверное, друзья, такое, знаете, уже паническое начинает появляться что-то. Потому что вот эта стихия, которая разбушевалась, они не способны с ней ничего сделать. Эта стихия вот-вот сейчас их погубит всех вместе. Они вот сейчас утонут и пойдут на дно. Все, ихняя жизнь прекратит существование. Они в страхе. И после кульминации наступает что? Развязка. Друзья, посмотрите, что кульминация, она находится на стыке действия и развязки. Это самая высшая точка вот этой толстой линии, друзья. Видите, да, вот так, излом. То есть ученики предпринимают какое-то действие, после которого наступает развязка. За какое это было еще действие? Они разбудили Иисуса Христа. Вот это действие, которое они сделали, и после которого произошла развязка вот этой ситуации, после которого снялось напряжение. Они разбудили Иисуса Христа, и что еще произошло, друзья? Ну, разбудили и утихло, или еще что-то было? Христос сказал, умолкни, перестань. Друзья, вот когда Христос сказал, все, успокоилось море, успокоился ветер, друзья, успокоились ученики. Развязка наступила. Да. Развязка – это эпизод, заключающий развитие сюжета. Это эпизод, заключающий развитие сюжета, где все проблемы разрешены, или получены ответы на все вопросы. Развязка – это эпизод, заключающий развитие сюжета, где все проблемы разрешены, и получены ответы на все вопросы. Друзья, хотя мы по истории помним, что у учеников тогда появился еще один вопрос. Помните какой? Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. Друзья, ну, мы оставим тот вопрос, который возник у учеников, потому что это уже вопрос, я скажу, был для них, ну, можно сказать, почти как риторический. Они потом на протяжении своего пребывания с Иисусом Христом все больше и больше убеждались в ответе Петра, который сказал: «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Ну, друзья, вернемся к этой истории. Друзья, итак, что является у нас библейским основанием в этой истории? Матфея, 8 глава, спасибо, братья исправили, кто посказал, 14, друзья, 8 глава, Евангелие Матфея. По воде шел, когда Христос к ним подошел ночью, вот, друзья, да, спасибо. Друзья, библейское основание, это у нас что? Матфея, 8 глава. С 23 стиха, братья уточняют еще поподробнее. Экспозиция, мы уже с вами ее нарисовали, это ученики на море, лодка и спящий Иисус Христос. Завязка – это то, что начинается буря на море и уже определенные действия. Там, может быть, какие-то действия, я уже говорил, ученики предпринимали. И потом они будут Иисуса Христа, когда уже ситуация достигает своего пика или кульминации, когда у них было самое сильное напряжение, и после этого наступает развязка. Друзья, но мы с вами не поговорили еще об одних обозначениях, которые на этой схеме у нас есть. Друзья, что это за обозначение? Кто обратил внимание? Это применение. Друзья, как видите, вот эти звездочки, которые тут нарисованы, они обозначают применение. Друзья, применение используется по-разному. Оно может быть после развязки, когда мы уже делаем. Друзья, что у нас есть в библейском уроке? Вступление, основная часть. И заключение, когда мы делаем какой-то вывод. Там, туда можно как бы поместить наше применение. Но также предлагается применение использовать по ходу урока. Друзья, что мы еще всегда должны использовать по ходу изложения урока? Главную мысль. Друзья, главная мысль должна быть обязательно использоваться по ходу урока. Это, друзья, это просто неотъемлемое правило главной мысли. Дети ее, ну, она должна быть такая, знаете, как забитые гвозди для них. От нее должны запомнить. Пускай они и не вспомнят библейскую историю, которую им рассказывали. Но главная мысль, друзья, вот эта духовная истина должна остаться в ихней памяти. Она не только должна остаться в ихней памяти, друзья, она должна остаться в ихнем сердце и произвести потом плоды в ихней жизни, чтобы они могли использовать в своей жизни применение. Друзья, я не знаю, как на прошлом уроке применение, как у вас применялось? В конце урока или по движению урока? По движению урока. Друзья, расскажите, какое применение было предложено детям на том занятии? Только, пожалуйста, погромче, я не слышу тут. Кто посмелее, скажите. Пожалуйста. Молиться, когда страшно. Приблизительно после чего вы услышали вот это применение? Молиться, когда страшно. По ходу изложения урока. Когда ученикам стало страшно. Еще какое применение было? Одно применение, да?
Угу.
То есть моделировались ситуации, когда детям может быть страшно, и они должны молиться. Правильно я понял? Друзья, вот так. Но в общей цели, как бы в общем применении было одно – молиться, когда страшно. Друзья, какой возраст детей был? 4-5 лет. Друзья, я скажу, что для таких детей больше применения – и не стоит давать, потому что они его, слава Богу, если они и это применение запомнят и выполнят. Но когда уже дети постарше, то, конечно же, им нужно предлагать и больше применений, и больше вплетать его и в библейский рассказ. Друзья, и хочу отметить, что вот этот вид урока, это считает, ну, как бы самый простейший вид урока. Вот для таких детей, для маленьких детей. Но когда уже дети постарше, когда у них уже словарный запас побольше, когда у них уже более развитое мышление, они могут делать какие-то выводы. Не просто здесь выводы сделать, но могут и выразить свою мысль. То им тогда предлагают, друзья, какой следующий урок? Помните, мы писали с вами? Более сложный – это тематический урок. Друзья, вот еще что я слышал, очень интересно было по библейскому уроку, по библейскому рассказу, братья. Спасибо, что возвратили. Видите, у нас экспозиция в самом начале. Друзья, у вас вчера была очень интересная экспозиция. Она была вместе со вступлением в урок. Кто вспомнит, какая вчера экспозиция у вас была? Много людей, как вот здесь, да? Христос собрал людей, Он им проповедовал, а потом Он решил переправиться на другую сторону. Поэтому, друзья, бывает так, что вступление в библейский рассказ, оно является и экспозицией для этого рассказа. Друзья, но я не говорю сейчас о вступлении в урок. Это мы сейчас отставим на другую сторону. Вообще забудем. О вступлении за урок пока забудем, чтобы у вас не перепуталось. Мы сейчас говорим именно о библейском рассказе, который вы преподаете на библейском уроке. Поэтому, друзья, очень интересно бывает, когда интересное вступление, интересная экспозиция, интересная завязка, когда преподаватель хорошо раскладывает, как бы вот нарисует в детей их воображение эту интересную картину, друзья, есть возможность увлечь детей, увлечь их интерес, чтобы он не остался вот здесь на экспозиции, а чтобы он дошел аж до чего? Аж до развязки, чтобы дети увидели море, ученики, Христос. А что же там случилось? Как там произошло? Вот буря. И вот так увлечь их. Друзья, я встречал одного проповедника. Брат так настолько интересно рассказывает библейские истории, друзья, что и взрослые, вот так, знаете, откроют рот, заслушаются. Иногда бывает интереснее послушать его, чем взять текст прочитать. Ну, может, это, друзья, уже немножко, так знаете, чуть перекос. Но скажу, для детей, друзья, это очень интересно будет. Потому что просто, когда мы им без всякого интереса не заинтересуем, им будет сложно воспринять и библейский рассказ. Друзья, перейдем мы теперь уже к тематическому уроку. Это один уже такая вид урока, который посложнее будет. Тематический урок. Это урок на определенную библейскую тему. Мы уже писали это определение. Друзья, в тематическом уроке у вас обязательно должна быть тема урока. Я думаю, вам это понятно. Друзья, это интересный вопрос, что является темой урока? Что такое тема урока? Это ли является главной мыслью или нет? Вот, друзья, подсказывают. Тема – это то, о чем я буду говорить. А что такое главная мысль тогда? Как мы ее назовем? Чтобы нам было понятней. Что я буду говорить? Точнее, что я хочу сказать о том, о чем я хочу говорить. В общем, понятно вам или нет? Или не запутались? Тема урока – это то, о чем я буду говорить. А главная мысль – это что я хочу сказать об этом. Ну, друзья, я когда готовился вот к этому уроку, я последнее время рассуждаю о такой теме, как гордость. И, друзья, но я могу сказать, что тема урока – гордость, если готовлю урок на эту тему. Конечно же, могу. Но главной мыслью может быть библейский стих. Бог гордым противится. То есть я хочу сказать о гордости, что Бог противится тем, кто гордится. Но это так, чтобы вам было понятнее, что такое тема и главная мысль из урока. Друзья, тематический урок состоит из отдельных частей, каждая из которых может представлять, и мы сейчас с вами запишем. Тематический урок состоит из отдельных частей, каждая из которых может представлять. Тематический урок состоит из отдельных частей. Тематический урок состоит из отдельных частей, каждая из которых может представлять. Первое – утверждение. Доказательство второе. Первое – утверждение, второе – доказательство. Третье – обоснование. И четвертое – детали общей картины. Урок состоит из отдельных частей, каждая из которых может представлять утверждение, доказательство, обоснование и детали общей картины. Друзья, как видите, в основании тематического урока, точно так же, как в основании библейского рассказа, что у нас находится? Библейские основания, то есть Слово Божие. Но, друзья, возвращусь к теме, над которой я рассуждаю, это о гордости. Друзья, о гордости рассуждает не только Слово Божье. Ну и разные и в школах психологи рассуждают, там и рассказывают, что у них свои теории о гордости, полезна она, не полезна, какую пользу она приносит, какой вред причиняет. Друзья, но для нас основанием для рассуждений на любую тему это Слово Божие. Друзья, как видите, тут предлагается еще несколько оснований. В зависимости от того, как я буду излагать тему. Друзья, как видите, вам предложено три части изложения темы. Друзья, частей может быть меньше, частей может быть больше, на ваше усмотрение, на то, как вы планируете провести этот урок, на то, сколько у вас есть времени. И в зависимости от того, что вы больше хотите отобразить в этом уроке. Друзья, например, опять же, возвращаясь на тему гордости. Друзья, вот посмотрите, основание я, к сожалению, еще не подготовил сюда, точнее, не включил, какие к теме гордости библейские основания подставить. Но, друзья, сейчас мы сейчас с вами порассуждаем. Вот смотрите, первая часть, вторая часть и третья часть. Тема наша это будет гордость, над которой мы будем рассуждать. Сегодня у вас будет урок. Еще практически, друзья, он будет на другую тему. Я не буду говорить тему, вам преподаватели расскажут, и дети это все увидят. Друзья, первая часть, можно рассуждать так, источник гордости. Я буду рассуждать об источнике гордости, то есть буду рассказывать, что является источником гордости, или кто был первым гордецом, как она в людях, эта гордость, проявляется. Откуда она исходит от человека. Друзья, и на эту тему, точнее, об источнике гордости, я буду рассуждать, допустим, 2-3 минуты из всего детского урока. То есть она будет занимать немного времени. Вот как бы часть вот этой темы о гордости. Вторая часть у меня будет, это опасность или последствия гордости. Друзья, вот уже вторая часть, она по объему может занимать больше времени и больше материала, естественно, чем первая часть. И может занимать больше времени и материала, чем третья часть. То есть я буду много говорить на детском занятии об опасности гордости, чтобы раскрыть детям ее опасности и ее последствия. Насколько она опасна, насколько она страшна для жизни каждого человека. Друзья, и последнее, о чем я буду говорить, это как избавиться от гордости. Друзья, эта часть тоже может быть больше второй, а может быть меньше второй части. Это будет зависеть от того, насколько я сам планирую акцентировать внимание на вот эту, так сказать, подтему. Как избавиться от гордости. Друзья, я могу этому уделить буквально несколько фраз. Что нужно покаяние и смирение перед Богом и не мечтать о себе на фоне других людей. Но если же я буду больше говорить о практичной стороне, как избавляться от гордости, то эта часть может занять у меня больше времени и материала, который я буду излагать детям. Но, друзья, нужно учесть, что все части должны последовательно идти к раскрытию темы. Друзья, очень часто бывает так, что, я думаю, что мы встречали и в проповедях, когда проповедь начинается с одной темы, а заканчивается четвертой темой. Друзья, как вам воспринимать такие проповеди? Легко или сложно? Сложно. Друзья, тем более детям. Детям, которые еще, может быть, не ориентируются в Слове Божьем, у которых нет жизненного опыта. Им нужно одну тему, друзья, и нужно ее сохранить. Но, друзья, еще есть такая опасность этого урока тематического. Вот такая, какую я прямо сейчас почти допускаю. Друзья, в большинстве что сейчас происходит? Я сейчас больше говорю, кто? Один я. Когда мы так на детском занятии будем говорить, постоянно один преподаватель, дети устанут. Что нужно делать для того, чтобы они не так быстро устали? Вовлечь их в ход нашего занятия. Друзья, но тут нужно уже определенное умение. Ведь дети, они тоже мыслят. Они тоже какие-то действия анализируют, делают выводы и предлагают, может быть, свои темы. И, друзья, и бывает такое, что даже они способны своими вопросами, мыслями и предложениями увлечь преподавателя от темы, которую он запланировал провести с детьми. Друзья, особенно это получается у подростков. И я помню, друзья, еще в школе, когда мы учились, нередко так удачно срывались уроки. Пару вопросов преподавателю, и все, урок до конца уже на нашу тему проходит. Друзья, дети, они всегда дети, они и в школе, и на детских занятиях пользуются этой методикой. Друзья, конечно же, бывают такие случаи, когда мы видим, что у детей не просто, знаете, желание поговорить, а есть вопрос и тема, которая их беспокоит. Поэтому, друзья, может быть, и стоит где-то и допустить отойти от темы, но поговорить с детьми, знаете, как бы лично, когда мы видим, что они открыты на личную беседу. Друзья, я хочу вам напомнить, что методика – это предмет хоть и систематизированный, но это предмет творческий, потому что он все время требует от преподавателя такого творческого подхода, как найти подход к детям. Не просто, знаете, систематизированно изложить им материал. Систематизированно излагается материал в школе и в институте, этого достаточно. Но поскольку, друзья, у нас не просто ознакомление детей с темой и не просто библейский рассказ детям, а у нас работа с живыми душами, к ним нужен подход. И этот подход, друзья, иногда приходится делать по-разному. Друзья, теперь мы посмотрим на применение и переход между частями. Друзья, как видите, на схеме предлагается тоже применение вплетать по ходу урока. Друзья, мы сегодня с вами, когда друзья нам проведут открытый урок, мы посмотрим, как было вплетено у них применение в урок. Или оно будет у них в конце, или оно будет у них между определенными частями. Поэтому, друзья, для того, чтобы нам хорошо поработать и провести анализ предстоящего урока, нам нужно будет быть внимательными к этому уроку и все время вспоминать вот эту схемку и смотреть, ага, вот сейчас преподаватель перешел вторая часть, третья часть, вот здесь вот применение. Нам нужно будет это отметить, друзья. Нам тогда будет и интересней как бы проанализировать урок, который проведут преподаватели. Но уже 12 часов, я думаю, что сейчас уже преподаватели тоже будут готовиться к этому уроку. Друзья, если у вас вопросы по вот этим двум видам библейских уроков. Друзья, но когда нет вопросов, то говорят, есть два мнения. Или вообще ничего не понятно, или все понятно. Друзья, доступна для вас информация? Понятная? Друзья, я думаю, что мы сейчас, как запланируют братья.
Для чего это нужно? Чтобы еще раз закрепить нам. Чтобы было разнообразно, правда? И вот сестра правильно сказала еще, что для разных возрастов по-разному. Я хотел как бы это еще просто подчеркнуть.
Спасибо.
Да? Подчеркнуть, для чего разные методики. Поэтому, друзья, когда вы преподаете, да, смотрите, чтобы не было однобока, что постоянно библейский рассказ, да. Ну, если для детей, то это чаще, да. Но чтобы было разное. Вот один урок вы по этой методике подготовили, другой урок по такой методике. Непредсказуемость, она тоже для детей интересна, да. Чтобы они ожидали чего-то нового, да. Чтобы они уже не знали ваши все шаги. А сейчас будет вот это, сейчас будет вот это, да. И оно будет чуть-чуть, ну, теряться интерес. А когда будет по-разному, оно будет очень интересно.
Да. Друзья, я думаю, что такой момент, когда преподаватель ставит перед собой цель достичь в детей какого-то духовного возрастания, а не просто рассказать им библейскую историю, то он будет применять разные методы. И эти методы будут меняться. Потому что, друзья, для того, чтобы достичь вот как бы духовного возрастания детей, им недостаточно просто рассказывать библейские истории, делать с них выводы и все. Да, определенный возраст, вот 4, 5, может быть еще 6, 7 лет, и то уже дети, которые пошли в школу, друзья, они уже мыслят, им уже можно предлагать определенные темы. Даже в школьной программе уже у детей учат тому, чтобы не обижать своих ближних. Ну, я знаю, что и родители, и младших своих детей учат. Но по школьной программе, друзья, уже их учат как бы разными методами. Я удивляюсь, и проводят и всякие для них и игры, в которых детей заинтересуют, чтобы мне друг другу помогали. Друзья, это тоже один из методов, ну, это светское обучение. Проводят с ими, я помню, был такой урок, как на украинском, «Вихомна година». Друзья, преподаватель просто нам рассказывал что-то, анализировал определенные наши действия. Друзья, и вот эти все разные методы помогают нам достичь в детях духовного возрастания. Друзья, но мы лично ничего, ну, мы их взрастить не можем. Их взращает Бог. Поэтому пусть Бог благословит ваши действия, даст вам мудрости, чтобы вы были действительно вот тем инструментом в руках Божьих, который Он хочет использовать в этот момент, в определенный момент и в определенное время и в определенным действием.
Один вопрос есть, я прочитаю его. Ну, это не по теме твоей уже.
Ага.
Сейчас мы помолимся. Братья, вчера говорили, что урок должен быть библейский. Вопрос, о каких буквах может быть речь? Это, считаю, что не задача воскресной школы. Друзья, я так понимаю, что у нас каждый урок, он должен быть связан со Словом Божьим, с Библией. Библейским быть, да? Но вчера Денис говорил, что у нас библейский урок должен быть библейским. Вот это как бы он акцентировал, да? Чтобы у нас он не назывался просто библейским, а был совсем посторонний, да, или как бы отвлеченный от Библии. Но если у нас называется урок библейский, он должен быть библейским. Друзья, ну а другие уроки могут быть или нет? А? Нет, не именно в уроке, а сам урок. Не именно называется библейский урок. Мы называем связан с Библией, значит библейский. Но здесь больше имеется в виду, что когда библейская какая-то тема, библейская история. Вот. А есть вообще еще другие варианты. Например, учить детей поведению, этике. Познавательный урок, может быть, или это недопустимо? Ну, допустимо, да? Я не скажу, друзья, что это надо большей частью практиковать, да? Но поймите, друзья, если мы сейчас скажем, что это недопустимо, ну, это будет неправильно, да? Разнообразие тоже должно быть. И эти уроки, которые вот сестра Алла Митрофанова преподавала, проводила, то есть они тоже связаны с Библией, тоже там есть и библейские истины. Но больше это с разряда познавательный, да? Вот познавательный урок. Это тоже допустимо. Ну, это... Да.
Десятая часть.
Вы хотели сказать, да? Что?
Все остальное полтора часа мне надо было занимать детей, потому что родители кулинарные.